Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях Полина Сметанина, психолог и ведущая школы для родителей и воспитателей. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Сегодняшняя тема наша звучит так – задиры и жертвы. Конечно, мы уже поднимали тему буллинга, например, в школе и даже в детском саду, но здесь хочется сделать акцент немного на другом. Хочется вообще разобраться, откуда берутся эти роли – жертва и задира. Ведь так иногда бывает, что ребенок уже в раннем детстве выполняет или ту, или другую роль. При этом тот, кто в роли жертвы, даже если его переводят из одного коллектива в другой, он все равно остается в этой роли. Возникает вопрос, это врожденная роль? От чего это зависит?
Марина, безусловно, здесь имеет место темперамент и тип нервной системы, то есть насколько она подвижна или инертна, насколько она слабая или сильная, уравновешенная или нет. И это, безусловно, врожденные компоненты. Но, тем не менее, не только врожденность влияет на то, как ребенок, какую роль, какой тип он выбирает. Это и семейное воспитание тоже, поскольку зарождается и закрепляется тот или иной тип именно в семье, в социуме. И здесь нельзя недооценивать такие факторы, как тип воспитания, как родители реагируют на агрессию, насколько вообще агрессия существует, имеет место в семье.
Тогда давайте разбираться, что же делать непосредственно в семье, если родители стали замечать, что их ребенок или задирает других детей, или, наоборот, становится вот такой вот жертвой, задир. Давайте тогда пока рассмотрим самый простой вариант, когда родители готовы что-то менять, потому что есть ситуации, когда родители поддерживают или, наоборот, вот так топят своего ребенка, который становится жертвой, и совсем не помогают. Об этом мы поговорим позже. А сейчас хочется рассмотреть идеальный вариант. Родители видят проблему, например, в детском саду им говорят воспитатели, что, знаете, ваш ребенок задирает остальных, или, наоборот, ваш ребенок вот постоянно оказывается в роли жертвы. Что делать?
Прежде всего, ошибка было бы считать ребенка плохим. Потому что агрессия не берется из ниоткуда, задиристость не берется из ниоткуда. И здесь важно отталкиваться от того, что это не ребенок плохой, а это ребенку плохо. И если ребенок задирает других, если ребенок выражает агрессию, значит, он что-то защищает внутри себя. Значит, есть какие-то потребности, которые не удовлетворены, которые под угрозой. А агрессия часто возникает у таких детей, у которых очень много ограничений в семье, очень много нельзя, потому что одна из основных задач ребенка – это экспериментировать, смотреть и исследовать среду. И если туда не ходи, это нельзя, это не трогай, то, безусловно, ребенок может начать реагировать агрессией, так как базовая такая потребность его оказывается под угрозой. Противоположный вариант. Если все можно, все дозволено, тогда ребенок не очень понимает хорошо, где можно, где нельзя. Он не очень чувствует границ, соответственно, он не чувствует безопасности, у него возникает тревога. И как результат тоже может быть агрессия. На агрессию ребенка влияет уровень агрессии в семье, крики, скандалы, ссоры. Поэтому если есть конфликты между супругами, это тоже будет влиять на то, как себя ребенок ведет в учебных заведениях, в детском саду и в школе. Безусловно, насилие. Если есть насилие, то ребенок может, его агрессия будет вырастать. Если ребенку нельзя выражать агрессию по отношению к родителям, тогда он будет ее копить, напряжение внутреннее будет расти, и он будет ее переносить на тех, кого он считает либо слабее, либо равными. Собственно, мы тоже так делаем, когда мы ругались с начальником или с мужем, мы тоже можем потом сорваться на ребенка.
Тогда давайте вот обсудим этот вопрос. Вы говорите, ребенок не может выражать агрессию по отношению ко взрослому. Значит, все-таки правильная ситуация, когда может. А большинство взрослых совсем не хотят принимать это как факт, что выход в отношении них ребенок может выражать эту самую агрессию. Или, может быть, способы, которыми дети выражают эту агрессию, часто недопустимы. Например, если ребенок бьет родителя. Так вот, как научить его выражать, пусть даже и агрессию, но правильно? И вообще, возможно ли это?
Ребенок будет злиться в любом случае. Гнев – это невозможно себе представить человека, который не злится, который не гневается. Ребенок – не исключение. И дать безопасное такое пространство, где ребенок может говорить о том, что он чувствует, где он может потопать ножками, я не знаю, помахать кулачками, безусловно, без драк, очень важно. Очень, к сожалению, часто родителям трудно выдерживать гнев ребенка. И такие дети, они вызывают такие враждебные чувства. Но мне кажется, очень важно научить ребенка, что ты сейчас злишься. Научить его проговаривать, научить его таким самым элементарным, базовым техникам, как он может по-другому справиться со своими чувствами. Сделать несколько глубоких выдохов. Может быть, посжимать кулачки. Может быть, сказать, да, я злюсь, мне не нравится это, я не согласен с этим. И мне кажется, взрослый человек, он способен выдержать такое несогласие с ребенком. Ведь это не значит, что ребенок проявляет, ну, какое-то неуважение к родителю. Можно научить ребенка говорить о своих чувствах и при этом сохранять вот эти рамки уважения.
Полина, мы поговорили о задирах. А что касается жертв, то тоже все из семьи или все-таки коллектив играет основную роль?
Безусловно, и в семье тоже, потому что жертвы, если мы возьмем вообще роль жертвы, это достаточно такая выгодная позиция. Вы представьте, да, что дети поругались, один из них плачет, он как бы слабенький, он более хороший, мама подходит, его жалеет, нападает на агрессора, и таким образом ребенок, с одной стороны, получает информацию, что вот слабым быть выгодно, и вроде как меня здесь больше любят, а с другой стороны, он не получает возможности защитить себя таким навыком самообороны, и получается, что такая вот мы можем сформировать выученную беспомощность у ребенка. И, безусловно, здесь важно не делать акцент на том, что один ребенок – агрессор, а другой ребенок – жертва, слабый и беспомощный. Очень важно давать ребенку узнать себя несколько с другой стороны, потому что наверняка бывают случаи, когда дети проявляют и уверенность, и силу, и замечать вот эти противоположные качества, учить его вырастать вот из этих таких стереотипов, которые сложились, может быть. Говорить, смотри, ты здесь проявил уверенность, значит, она у тебя есть, и нам легче, когда мы понимаем, что у нас есть качество, распространить его и на другие какие-то модели поведения, другие ситуации. Мы можем отдать ребенка спортивную секцию. В спортивных секциях часто, особенно если это боевые виды искусства, помогают ребенку поддерживать уверенность, он чувствует себя более стабильным, более устойчиво. И, безусловно, важно не бежать спасать ребенка, тем самым, да, закрепляя вот эту роль и позицию. Важно выслушивать, отражать чувства и давать возможность ему самому сказать, что со мной так нельзя, меня нельзя трогать, меня нельзя бить. И уже если в том случае, когда его слова не имеют значения, мы можем вмешаться, но не с тем, чтобы опять-таки обозначить, вот ты злой, а ты тут бедный, несчастный, а с тем, чтобы сообщить, что если там, Вася, например, говорит, что его трогать нельзя, значит, его трогать нельзя. А если ты злишься, ты можешь ему об этом сказать, ну или тем способом, который там, у нас в семье допустим, выразить свою агрессию.
Полина, есть такая ситуация, достаточно распространенная, когда агрессивного ребенка как раз как будто бы поддерживают родители. Они считают, что он боец, что он молодец, что он многого достигнет в своей жизни. И с такими родителями трудно говорить, если это ребенок в коллективе находится и к другим относится плохо. Но бывает и обратная ситуация. Если ребенок жертва, то родители как раз не оказывают ему никакой поддержки, не бегут на помощь. Такое тоже случается. А его подбадривают и говорят, ну что ж ты такой слабак, давай научись за себя стоять. Особенно это, ну, так стереотипно кажется, что это мужская позиция. Папы часто хотят научить своего ребенка отстаивать свои права. И делают это вот таким, ну, модное слово, неэкологичным способом, мотивируя его через неприятие самого себя. То есть ты не такой, как надо, давай и становись таким, как надо, иначе не выживешь. Насколько такая позиция действительно распространена? Вы все-таки с большим количеством родителей общаетесь, которые пришли к вам в школу, как раз, наверное, и с похожими проблемами тоже. И что делать? Как объяснить таким родителям, например, если мама не согласна с такой отцовской позицией, может ли она найти нужные слова и как-то научить своего ребенка по-другому отстаивать и все-таки поговорить с отцом, чтобы он тоже не настаивал вот на этом единственном способе. Давай там всем им покажи, дай сдачи, ну и так далее. Или, может быть, это правильно и так и нужно?
Действительно, есть такое заблуждение, что если мы ребенка назовем слабаком, начнем его подбадривать, то он тут же вот возьмет себя в руки и научится стоять за себя. Нет, так это не происходит, так не бывает. Ребенку нужна поддержка. Если бы он мог постоять за себя, если бы он чувствовал в себе уверенность, поддержку и опору, то, безусловно, он бы и сам справился. Если он этого не делает, значит, что-то ему не хватает. И здесь как раз-таки очень важна, если мы говорим об отцах, отцовская поддержка, отцовская такая опорность. Да? Я с тобой, я рядом, может быть, да, где-то походить, позащищать его, где-то пообщаться, поговорить. Да? Здесь очень важно, чтобы отец тоже не проявлял лишней агрессии. И ребенок, чувствуя, что за моей спиной есть папа, ему будет легче начать тоже проявлять, чувствовать себя более уверенным. Ребенок начинает чувствовать себя уверенным, когда он уверен, что за ним стоит родитель, когда он уверен, что его поддерживают, когда он уверен, что его не бросят на амбразуру, но что будут с ним рядом, даже если сейчас он не справляется.
Полина, с этим вроде бы как мы разобрались. Действительно, мне кажется, что начинать нужно с семьи, и если проблема возникла в коллективе, значит, надо пересмотреть что-то там во внутрисемейных отношениях. Ну а что делать, если вот есть такой задира, например, сначала поговорим о задирах в коллективе, и его родители никак не хотят что-то делать. Ну, например, даже и учитель или воспитатель говорит с ними, они отвечают: у нас ребенок лидер, остальные, видимо, слабаки, мы довольны и рады, и все хорошо. У нас нет проблем. У кого есть проблемы, те пусть и уходят в другой класс, например. А вот что делать другим родителям? Они не могут повлиять на ребенка, они не могут повлиять на его семью, но они могут повлиять на своего ребенка, наверное. И как-то нивелировать последствия вот этого агрессивного поведения в классе, в коллективе, в детском саду. Или тут действительно только переходить? Ну так можно вообще менять место одно на другое и не найти идеального.
Мне кажется, все зависит от степени агрессии в классе, потому что когда агрессия высока, то это не может не влиять на процесс обучения, безусловно. Повлиять на другого родителя, к сожалению, мы тоже не можем. И это такая, нужно понимать, что здесь такая позиция, которая, ну вот я закрываю глаза на то, что что-то не так происходит с моим ребенком, и если существует такая позиция, ну, значит, она ну, как-то не дает родителю встретиться с чем-то, ну, там, с каким-то, может быть, проблемой внутри семьи, с тем, что, может быть, я не везде справился, есть такой страх, есть такое ожидание, что если с моим ребенком что-то не так, то не так со мной, как с родителем. Я бы попробовала все-таки пообщаться вежливо, максимально, без таких публичных порок в общественных чатах с родителями, попробовала бы выяснить, что вообще происходит, потому что бывает, что такой задира или такой вот, да, ну, можно я его назову агрессором в классе, не все так просто. Он бывает таким, знаете, своеобразным козлом отпущения. Представьте себе класс из 30 человек, уровень напряжения в этом классе, и это напряжение нужно куда-то деть. И тут есть мальчик, как правило, да, это мальчики, которого легко вывести из себя, который легко провоцируется. И так или иначе, где-то я там его задену, где-то там я не знаю, что-то там ему скажу, где-то там я его там случайно толкну, и таким образом он даст реакцию. И эта реакция позволит общее напряжение в классе как будто разрядить. Поэтому не все так просто. Мне кажется, очень важно обсуждать, очень важно понимать, что задира в классе – это неплохой ребенок. Не нужно делать из ребенка монстра, не нужно делать монстров из его родителей. Я с трудом представляю себе родителя, который с утра говорит своему ребенку: вот пойди вот этого сегодня пни, в этого плюнь, и шапку этого закинь повыше на крышу. Вряд ли. Мне кажется, обычно родители сами не справляются. Я бы здесь обращалась, наверное, к учителям, к социальным педагогам, потому что агрессия бывает, ну, иногда нужна помощь специалиста. И, к сожалению, в нашей стране предложение пойти к психологу или психиатру воспринимается как оскорбление. Но если мы имеем дело с агрессией и с такой неуспеваемостью в школе, с невнимательностью, с невозможностью сконцентрироваться, с проблемой с запоминанием, то здесь мы можем говорить о задержке тех или иных психических функций, и это корректируется. И если мы, например, наблюдаем жестокость, такую вот агрессивность постоянную, активное непослушание, враждебность и хамство по отношению, дерзость такой по отношению к учителям, то здесь может быть расстройство поведенческого спектра. И это тоже корректируется в этом возрасте. Поэтому, мне кажется, здесь важно через социального педагога. А своего ребенка я бы не рекомендовала лезть на агрессора, я бы не рекомендовала провоцировать. Я считаю, что все-таки таких людей, таких детей, ну, важно сторониться, не нужно идти на амбразуру.
А что делать, если ребенок, например, становится и не жертвой, и не задирой, а, скажем, пассивным участником этого процесса? Таких большинство в классе, предположим, есть задира, есть те, кого он, можно так сказать, достает, а остальные просто свидетели. Психологи, насколько я знаю, убеждены, что и они тоже страдают от этой ситуации, потому что вот это невольное участие, когда ты промолчал, когда ты не заступился, когда ты никак не выразил свою позицию, это тоже участие, пусть и пассивное. И оно не проходит бесследно для психики. Что посоветовать родителям таких детей?
Мне кажется, важно наблюдать за ребенком. Важно разговаривать и быть с ребенком в контакте. Общаться, если мы знаем, что есть такая ситуация в классе, как вообще он реагирует, как он воспринимает эту ситуацию, какую роль он там видит свою. И отсюда уже смотреть и отталкиваться. Максимальную поддержку, максимально дать возможность выговориться. Помним, да, что травма не станет травмой, если она вовремя проговорена, если все эмоции, они вовремя выражены. Это, в общем-то, тот минимум, который может оказать любой родитель. Если мы видим, что ребенка стала ухудшаться успеваемость, если ребенок стал тоже хуже себя вести, тогда нужно более активно действовать, возможно, помощь специалистов потребуется. Ну и, конечно, разбираться с тем, что происходит в школе.
А бывает ли ситуация, когда это в принципе нормально? То есть взрослым может показаться, что какой-то ребенок слишком задиристый, какой-то наоборот слишком пассивный, не умеет за себя постоять, а на самом деле это совершенно нормальные типажи, которые каждый на своем месте и не страдает. Почему я задала этот вопрос? Он, в общем, проистекает из жизни, сейчас уже с высоты своих лет, оглядываясь на прошлые, на школьные годы. И я понимаю, что у нас были, например, дети, которые ко всем цеплялись, и это люди, которые достигли каких-то высот, они, да, действительно лидеры, многие занимают руководящие должности и так далее. И были те, кто, казалось, не умеют за себя постоять, но они тоже прекрасно нашли свое место, они за себя не могли постоять, наверное, даже не в силу физической невозможности, а просто это не круг их интересов. Там занимались, например, наукой, и теперь тоже прекрасно занимают там замечательные должности, реализованы как личности. А может быть, это всего лишь мне кажется, и все они психологически как-то пострадали. Как понять, когда родителю вообще стоит вмешиваться в конфликт, как-то его комментировать? Потому что, мне кажется, если ребенку мы не скажем, что, ты знаешь, мне кажется, как-то с тобой плохо обращаются, а вдруг он сам об этом даже и не думал, и не страдал, а теперь, когда мы это проговорили, мы его сделали жертвой, можно сказать, сами.
Мне кажется, важно спрашивать у ребенка, а как тебе? А как ты к этому относишься? И уже исходить из этого. Потому что действительно ситуации бывают совершенно разные. Для нас является важной такой галочкой, на которую стоит обратить внимание, изменения в поведении, изменения в эмоциональной сфере, когда ребенок начинает часто болеть. Это в успеваемости, это то, на что мы можем обращать внимание и делать выводы, что что-то с ребенком происходит. Но если в общем ребенок реагирует нормально, если у нас есть контакт, если мы в курсе, что происходит в школе, мы можем всегда спросить, а как тебе это? И узнать мнение из первых уст.
Не можем ли мы таким образом сделать ребенка манипулятором? Например, если он будет говорить, мне плохо в коллективе, ко мне там плохо относятся. И, соответственно, мы его будем переводить в другой или оставлять дома, или просто жалеть. И, соответственно, у него будет больше, ну, я не знаю, каких-то благ, потому что нам его жаль, что он ходит в такое враждебное место. Ведь такое поведение тоже бывает у некоторых мам. Они априори считают, что школа – это место враждебное или детский сад, что там с их ребенком не так хорошо обращаются, как нужно. И они начинают его, ну, скажем так, дополнительно баловать. Хорошо это или нет? Можно ли компенсировать такими вот вещами то, что происходит в коллективе? Или все-таки надо разбираться с конфликтом в коллективе и не превращать ребенка в манипулятора тем, что давать ему дополнительные блага за его, так скажем, в кавычках, страдания?
Мне кажется, очень важно разобраться вот со своей тревогой, со своим отношением к школам и к садам. Потому что если мы считаем, что это враждебная среда, безусловно, мы это будем транслировать так или иначе ребенку. И, в общем, ребенок может, ну, не специально, понятно, что это все делается неосознанно, провоцировать эти конфликты. Ведь всегда того, кого мы называем жертвой, не всегда он только жертва. Ведь бывают вот такие проявления косвенной, пассивной агрессии у детей, как, ну, да, случайно задеть и пнуть чей-то портфель, случайно испортить чью-то вещь или чью-то игрушку, там, случайно отнять, где-то ущипнуть, где-то кляксу поставить. И такое тоже встречается. Поэтому я думаю, что здесь первое, это нужно смотреть, работать со своими. Если уж я отдаю в школу, если уж я даю в сад, то откуда у меня такие ожидания? Что я могу с этим сделать, чтобы ребенку не транслировать? И если я вижу, что ребенок все время жалуется, тоже разобраться, а какова его роль? Поэтому не стоит выносить диагноз только из того, что говорит ребенок. Мне кажется, очень важно послушать и другие стороны, тех же воспитателей, учителей, других родителей. Я думаю, они многое часто могут что рассказать.
Еще один вопрос. Есть такое мнение, тоже среди родителей распространенное, что всегда надо быть на стороне ребенка. И, в общем-то, кажется, что это логично. Надо, чтобы было какое-то убежище, где ребенок может всегда получить поддержку, даже если он не прав. Особенно, если касается речи о взаимоотношениях с другими детьми. Даже есть такие советы, что всегда защищайте своего ребенка перед другими людьми, а потом с ним уже разбираетесь, прав он или виноват дома. Ну вот мне, например, с одной стороны кажется, что здесь есть логичное какое-то зерно и смысловая такая нагрузка правильная, но есть и какая-то ошибка. Если мы всегда защищаем ребенка, даже тогда, когда он не прав с другими людьми, мы как будто бы попираем справедливость. Вот как правильно поступать с точки зрения психологии?
Мне кажется, очень важно, если мы защищаем ребенка, не нападать на другого родителя или на другого ребенка. Это такое основное, одно из основных правил защиты границ. Отстаивая границы свои, мы не нападаем на границы другого человека. Это первый момент. Второй момент, когда мы говорим о защите ребенка, мы его защищаем от чего-то. То есть мы его защищаем от агрессии, от того, что его кто-то оскорбляет, обижает, унижает. Тогда да, тогда, безусловно, я попрошу говорить хотя бы другими словами или другим тоном. И это будет защита ребенка. Но выслушать, понять и сказать, что да, спасибо большое, я приму во внимание, и мы обсудим дома, я подумаю, что можно сделать. Всегда можно.
Ну и последний, наверное, вопрос. Мне бы хотелось понять, насколько нужно вникать подробно в те конфликты, которые происходят у детей. Или достаточно понять общую суть и не рассуждать на тему, кто кого первый, кто кого второй и так далее. Потому что это иногда превращается в бесконечный процесс, тем более, когда речь вот о том, о чем вы уже упомянули, так называемая пассивная агрессия, которая не так ярко выражена. И тогда агрессор может рассказывать, каким образом жертва предполагаемая его изводит, каким странным манером, и если вникать во все эти подробности, но действительно можно на это тратить просто всю свою жизнь, жизнь детей, и как-то кажется, что это неуместно. С другой стороны, может быть, и стоит разбираться, чтобы искать корни конфликтов, которые возникают. Вот тут вы что советуете, как балансировать, чтобы не превратиться вот в людей, которые сидят часами и обсуждают одно и то же, и тем не менее все-таки не говорит, что так, оба виноваты, идите, до свидания.
И та и другая позиция, безусловно, провальная. В первом случае дети будут воевать за внимание родителя любыми. И агрессор, в общем-то, это тоже может стать таким способом, ну, хоть так получить внимание мамы. И во втором случае, ну, маме никогда не было интересно, что с нами происходит. Поэтому ищем золотую середину. Мы не вмешиваемся активно в конфликты детей, потому что важно доверять, что дети могут разобраться сами. И это доверие транслировать им. Мы можем выслушать, мы можем отразить каждого, да, ты хотел поиграть, тебе скучно, а ты делаешь уроки, и тебе очень шумно, тебе мешает. И в этом случае, допустим, конечно, будет логично забрать младшего ребенка и дать старшему доделать уроки. А в каких-то ситуациях, например, ты захотел срочно эту игрушку, а ты еще не доиграл, ты взял ее первым. Непростая ситуация, я думаю, вы можете разобраться. вы сможете договориться. И таким образом мы даем возможность детям самим начать этот диалог и самим разрешать эти конфликты. Можем отражать чувства. Да? Ты разозлился, когда в твою комнату зашли без стука. Да? И действительно имеешь право на это разозлиться. Да? А тебе так хочется поиграть. Тебе так обидно, что вот есть своя комната, например, а у тебя сейчас нет. Да? Это сложная ситуация. И здесь тоже мы как будто мы понимаем и одного видим ребенка, и его потребности. Мы понимаем и видим потребности другого ребенка. Но в то же самое время мы не решаем за них, кто прав, кто виноват. Мы не являемся судьей. Мы здесь скорее медиаторы, посредники в этом конфликте.
Спасибо, Полина, за эту интересную беседу. Снова убедилась, как трудно быть родителем, воспитателем, педагогом, потому что действительно надо начинать с себя, и это бесконечный процесс совершенствования своих каких-то навыков и борьбы с собственными недостатками для того, чтобы помочь другим пройти этот сложный путь взросления. Еще раз благодарю и жду вас снова в нашей студии.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью», и я, Марина Ланская. До новых встреч!